Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина и в эфире программа «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Лиза.
Простите, пожалуйста, все за задержку, которая у нас сейчас была. Мы начали на 5 минут позже. Были технические сложности, но, кажется, мы с ними разобрались. Я надеюсь, что дальше их уже не будет. Владимир Борисович, вы, наверное, уже видели обращение Людмилы Ивановны, матери Алексея Навального, где она говорит, что ее шантажируют и требуют проведения закрытых похорон, чтобы, не дай бог, не собрались люди, опасаются, как говорят сторонники Навального, что будут штурмовать морг. О чем это все говорит?
Ну, это говорит о том, что люди не умные. Ну, то есть, давайте так, мы говорим сейчас, по сути, о преступном государстве, преступниках внутри него, совершивших убийство. Причем неважно, каким именно способом, очевидно, что совершивших убийство. Поэтому поводу все сказано, тут никаких дополнительных оценок не может и ничего добавляет. То есть можно только вокруг этого, чтобы какие-то штрихи. Ну какие штрихи? Понимаете, неясно, кто им бил в голову, что они являются настолько уязвимыми, что похороны Навального представляют для них угрозу начала революции. Но тем не менее, кто-то это им в голову вбил. И кто-то это высказал. И дальше вот по системе пошло указание любой ценой тело не отдавать и похоронить тайно. Ну, то есть, в принципе, вред от всего того, что они сейчас делают для них, он больше любых похорон. Вот с моей точки зрения, для них, не с нашей позиции, слушайте, все, мы разошлись с ними, как в море корабли навсегда. Нет ничего общего между нами и ними, нет ничего общего. Точки теряются. Но с их точки зрения, с их позиции, вот весь этот адский спектакль, который они устроили, он превышает абсолютно любые потери репутационные, предвыборные, международные, какие угодно, от того, что были бы любые похороны, и там пришло бы, допустим, 1000, 2000, 3000 или 50 тысяч человек. Вы понимаете, ничего бы это не могло компенсировать этой адской картины средневековой варварской, родоплеменной, которую они сейчас устроили. То есть я, честно говоря, искренне полагал, что люди злые, но умные, а люди и злые, и неумные. Плохая комбинация.
То есть это объясняется злостью и отсутствием интеллекта, а не какими-то скрытыми мотивами, не какой-то реальной причиной, которую, возможно, мы сейчас не понимаем.
Слушайте, реальная причина одна — примитивизм мышления. Сидит в отделе внутренней политики, там рабочая группа, туда добавили кого-то из второго управления, там из иного управления ФСБ, есть какие-то политзаряды. Нельзя допустить похорон Навального. Ну почему нельзя допустить похорон Навального? Ну потому что нельзя. Нельзя. Почему? А вдруг что-то будет? А что будет? Ну не знаю. Но что-то будет. А вдруг придет много людей? Ужас. Придет много людей, и все увидят, что в России есть люди, которым не нравится этот режим. Господи, секрет Полишинеля, что в России есть люди, которым не нравится этот режим. Хорошо, ладно. Нет, а что еще может быть? А вот эти люди соберутся и начнут бросать камни, устроят что-то типа как в 19-м году или там как в 11-м. Ну да, у них там 2 миллиона ФСБ и Росгвардии. Это их страшно напугало. Значит, такая цена, эти все полмиллиона. То есть на самом деле никакой реальной угрозы от этих похорон нет. Но противно и страшно. И страшно уже собственные деньги. Поэтому стоит за этим простая вещь. Кто они сами себе били, внушили в голову, то похороны Навального — это для них страшно. Вот что за этим стоит. Дальше, когда-то себе они вбили в голову, плюс они боятся что-то показывать телом. Эта история мне понятна. То есть вторая история, может, волосы состригут, там, ногти, и вдруг, да, вдруг, какой ужас, сюрприз, там обнаружат свежедобавленный новичок какой-нибудь. Понимаете? Ну вот это второй страх. Других страхов нету. Вот есть два этих страха. И вот для того, чтобы эти два этих страха купировать, устроили средневековое представление такое. Сожжение ведьм на площади. В результате, поверьте мне, если бы я был сторонником принципа «чем хуже, тем лучше», я бы сказал: «Правильной дорогой идете, товарищи. Мы это стерпим, но вам не забудется».
Вы сказали, что наличие противников власти в России – это секрет Полишинеля, но российская власть ведь действительно довольно эффективно и довольно активно работает над созданием ощущения, что противников этой самой власти в России нет. Это всячески скрывается, любой выход на улицы пытаются подавить для того, чтобы не было вот этого ощущения какого-то активного протеста. И, наверное, в этом контексте похороны Навального действительно могут вызвать ощущение: «Ого, а сторонников-то много, сторонников Навального, сторонников тех, кто борется против режима». Наверное, они действительно этого не хотят и видят в этом угрозу.
Смотрите, слушайте, есть социологические опросы. Они проводятся постоянно. Эти социологические опросы показывают количество людей, которые в разных стратах населения поддерживают и не поддерживают войну. И в этих разных стратах населения это количество людей, не поддерживающих войну, в пассивной форме, ну, условно говоря, от 15 до 30%. То есть оно, естественно, возрастает в молодежных группах, естественным образом падает у стариков, которым уж точно не воевать, а страшно хочется кого-нибудь послать повоевать. Поэтому здесь какой секрет? Есть социология, которая показывает, что да, есть меньшинство по бумагам меньшинство, не по бумагам, может быть, и больше того, что на бумаге, но есть меньшинство достаточно значимое, которое говорит о том, что люди не согласны с этим режимом. Дальше. Мы берем просто YouTube, там, социологию YouTube. Мы берем ту же продукцию ВК, и вот народ голосует, как раньше говорили, голосует ногами, а тут голосует глазами. Народ же голосует глазами, мы видим сотни тысяч этих просмотров, где-то миллионы. То есть это вот эти цифры есть. Как их строить? Да никак их не строить. От кого их можно скрыть? От тети Шуры в деревне там Лабытанги? Так тетя Шура на самом деле в этом ничем не участвует. Собственно говоря, она вне политического процесса. Она вне политического процесса. То есть там, конечно, перед ней можно устроить спектакль и сделать вид, что все за войну, но тете Шуре, в общем, все равно. Она и так под воздействием этого наркоза. А те, кто не под воздействием наркоза, те цифры видят. Понимаете, проблема в другом. То есть мы часто говорим о том, что у нас оппозиция живет в своем пузыре. Причем не в одном, а там таких много пузырьков, как в шампанском. Каждый плавает в своем маленьком. Но вот что интересно, что оказалось, что и Кремль живет в таком большом-большом пузыре. И он в этом пузыре общается сам с собой, и представления у него об окружающей среде далеки от адекватных. Даже там, где инстинкт самосохранения должен подсказывать, как себя нужно вести. Так вот он отключается, потому что инстинкт самосохранения должен был подсказывать, что здесь должен был быть business as usual. Ну да, ну помер, ну да, ну отдали. Ну да, ну собрались люди, ну как бы есть отщепенцы, страна большая, 50 тысяч отщепенцев, ничего не значит, все, проехали. Вот это то, что должен был подсказывать инстинкт самосохранения. А то, что они устроили, так это говорит о чем людям? А люди говорят: так если они это устроили, они нас боятся. Понимаете, они получили, они дали сигнал, значительно хуже того, который мог быть. Вы говорите, они боялись увидеть, что много людей против них. Сколько много? Ну, возьмем там 140 миллионов населения. Если мы от этого количества у нас получится 1%, 140, ну, выйдет 50 тысяч. Но больше не выйдет сейчас. Ну, потому что люди не готовы там садиться в тюрьму в таких массовых масштабах. Ну, 50 тысяч выйдет. Ну, что они скажут? Ну, вышло 0, там, X там, процентов населения. Что, померли этого? Нет. Они какой сигнал дали обществу? Они дали два сигнала на самом деле. Во-первых, они дали сигнал, что они всего до ужаса боятся, то есть они абсолютно запуганы, тени свои боятся. А второй сигнал они дали, что они на самом деле с точки зрения морального уродства, ну, на уровне там, кроманьонцев, переход от неандертальцев к кроманьонцам, где-то вот на этом рубеже. Дали.
Ну, что дали сигналы, дали. Ну и что? Ну что, вот дали так они сигнал, что изменится?
Да, так и так, и так, понимаете? Тут мы сейчас говорим об относительном, что было бы лучше. Знаете, дали себе, дали, лучше всего было бы не убивать его. Но уже убили, понимаете? То дальше что? Вот мы сейчас обсуждаем уже не основной вопрос, а, как я сказал, там с ним все понятно. Мы обсуждаем добавленную стоимость ада. Добавленную стоимость ада. Вот добавленная стоимость ада – это абсолютно предсказуемо. То есть я написал первый день. Вот, первый день я написал, что следующий акт этого мариинского балета – это танцы вокруг тела. Почему? Потому что абсолютно точно так же было с Сергеем Магнитским. Вот один в один. Это абсолютно ситуация косплея ту, которая была. То есть они иначе не умеют. Вот поэтому мы обсуждаем сейчас только смысл вот этих вот танцев.
Хорошо, нет. Давайте не о смысле танцев, а о последствиях. Что изменилось после смерти Алексея Навального? Какие перемены нам стоит или не стоит ждать?
Это скорее такая перемена для нашего внутреннего сознания. Это перемена наших оценок, рефлексии, озлобленности нашей. То есть, по сути, ничего не поменялось. Ни для них, ни для нас. То дайте вот не переоценить. Ничего не поменялось. Они вместо Алексея Навального получили Юлию Навального. Станет ли им легче? Сомневаюсь. Расклад сил тот же. Мы как имели террористический режим, так и имеем его. Одним преступлением больше, одним меньше. Да, они взяли такой крупный вес. То есть они убили лидера оппозиции. На место одного лидера придет 10. Вот так жизнь устроена. Ничего не решает. В какой-то момент это время их придет к концу. С этим убийством или без этого убийства. Но повесится еще на них одно преступление, за которое со всех их спросят. Ничего это принципиально не меняет. В этом раскладе сил сегодня. Идет война, там убивают тысячи людей. Вот это меняет там расклад. Понимаете, линия фронта как движется, это меняет расклад. Дадут, не дадут оружие американцы украинцам, иранцы Кремлю, это меняет расклад. Понимаете, а здесь мы уже в той колее, в которой ничего не меняется.
А я вот читала в одном очень интересном телеграм-канале, что смерть Навального — это такой рубеж, после которого режим начнет оборачиваться против своих и, можно сказать, пойдет на спад.
Ну, это вы читали в моем телеграм-канале. Да. Понимаете, это опять-таки вещь, которая в любом случае произошла бы. То есть есть как-то, есть гипотеза. Это моя гипотеза. Я не настаиваю на ее истине, воспринимать ее надо как гипотезу, как рабочую гипотезу оценки ситуации. Смысл этой гипотезы состоит в следующем, что мы недооценили масштаб и формат преобразований, которые случились в стране в 2020 году, что, с моей точки зрения, речь идет не просто о реакционном перевороте, а скорее о том, что правящим элитам удалось оседлать национал-большевистскую, ну, кому-то нравится фашистскую, но мне нравится национал-большевистскую, это больше соответствует нашей идеологической традиции, революцию. То есть они вскочили ей на спину, и они выпустили этого джинна из бутылки. То есть таким образом для меня проблема сегодня не в Путине и его окружении, которое как бы вот, как всем кажется, вот убери их, и все закончится. А проблема в том, что эти ребята подожгли Россию. Подожгли Россию. Она тлела до этого. Она тлела до этого. Они сумели ее поджечь. И на каком-то этапе они просто вскочили на спину довольно мощного движения, националистического в своей основе, левого в своей основе. Кстати, они чужды верили, но они смогли его оседлать. И вот именно потому, что они смогли его оседлать, они добавили стабильности своему режиму. Иначе бы на самом деле и бы давно, скорее всего, не было с нами. А соответственно, если это так, то это была своего рода революция, такая черная революция. Но если эта гипотеза верна, и если дело не только вот в этих седаках на спине, а именно в движении масс, то там дальше она должна развиваться по своим законам. Потому что всякая революция развивается по определенным законам. И один из этих законов состоит в том, что она выгорает. То есть там есть не бесконечный запас энергии. Там они паразитируют на каком-то процессе очень энергетически мощном. Вот это вот движение мессианское такое с замороченными мозгами, но тем не менее. Они на него вскочили. Они на него вскочили, на эту волну. И если бы, конечно, был вечный двигатель, в том числе и социальный, ну, наше дело было бы очень понятно. Но вечного двигателя не существует, потому что рано или поздно любая энергия заканчивается. Вот заканчивается энергия этой движухи. И с моей точки зрения, вот где они дошли вот до этой точки убийства Навального, это косвенно показывает, что они чувствуют, что энергетика-то на самом деле становится другой. Война высасывает как бы из этого движения соки. Соответственно, дальше можно предположить, что с этой точки, вот это движение должно пойти на спад. А вот дальше очень интересно. Там начинается тормозной путь, и на этом тормозном пути, как правило, революция начинает пожирать своих детей. Это очень интересный процесс. Там вот, пришел Гитлер к власти, там укрепился. Дальше была у него такая пассионарная часть, вата такая, немецкая вата, ватники, штурмовики Рэма. А потом была ночь длинных ножей, и всех порезали. И осталась такая уже только бюрократия нацистского рейха. Пришел Сталин к власти, прошло 20 лет после революции. Начался этот тормозной путь. Начался когда? Дальше кого под нож пустили? Свои же пустили. Старых большевиков пустили под нож. Они что, ангелы были, те, кого пускали под нож? Да они такие же были. Наоборот, была такая пассионарная часть. Заодно там, конечно, пострадала куча людей, которые рядом стояли, миллионы. Но в том числе пустили этих под нож. А что триггером было? Триггером было вот это убийство Кирова. Мы до сих пор не знаем. То ли случайное, то ли убийство. А нет данных до сих пор. Ответа точного нет. Но мы знаем последствия, что через какое-то время последовал большой террор. И в этом большом терроре, между прочим, самая большая квота репрессированных — это были сотрудники того же самого ЧК. Вот поэтому я говорю, что это следующий этап. Он очевиден. Вопрос времени. Чуть дольше, чуть позже. С моей точки зрения, можно предположить, что убийство Навального — это такой зенит, после которого начнется тормозной путь, и, соответственно, надо будет кого-то подожрать из своих. Так что, в общем, справедливость восторжествует, но странным способом.
Во-первых, подсажать своих. Какие свои имеются в виду? Это какие-то сторонники, идеалисты, не знаю, зет-блогеры или это силовики, которые обеспечивают реальную поддержку режима? И второе, ну, как показывают примеры, которые вы привели, после вот этого пожирания своих режим еще довольно долго существует и чувствует себя вполне неплохо.
Ну, я и не обещал вам, что все будет как бы быстро. Я сказал, что вот следующая стадия — поджирать своих. Потом и вместе со своими сожрут очень много не своих. Потом, в конце концов, будет какая-то еще следующая стадия. Тут единственная у меня надежда, она на самом деле на что? Мне Сергей Петрович Капица всегда говорил о том, что то есть острое ощущение закона ускорения исторического времени. И он приводил примеры, что вот то, что раньше занимало там целые столетия, потом стало занимать десятилетия, а сейчас стало укладываться в жизнь одного поколения. Но вот у меня есть большая надежда, что вот эти вот периоды, мы уходим по этим кругам ада 20 века, что эти периоды подсократятся, и что вот эти вот расстояния между стадиями, они будут покороче. Поэтому, а что касается кого именно, ну да, это и то, и другое. То есть мне кажется, что прежде всего под ударом это пассионарная часть движения, вот та часть, которую они, собственно говоря, обокрали, идеологи, деятели. Ну вот смотрите, у нас Мурза сейчас покончил с собой. Это Александр Морозов, по-моему, один из самых заметных, скажем, околострельцовских блогеров. То есть не покончил с собой, скорее всего, был бы одним из кандидатов на репрессии. Но потому что это люди, которые хату покинули и пошли воевать за идею. За чёрную идею. Но пошли за идею, не за деньги даже. И они хотят воевать до конца. Они хотят перманентной революции и всемирной войны. Они такие троцкисты, как бы, в душе. И они не готовы соглашаться с режимом там. Что такое война для режима? Война для режима — это инструмент сохранения своей власти. Ну, амбиции там какие-то, все, но в основном инструмент сохранения своей власти. Что такое война для союзников режима, вот этих вот пассионариев? Это голая идея. Как хочет закончить режим войну? Так, чтобы остаться при своих, в сытых квартирах, с любовницами, на Западе, с женами, в Дубае, чтобы все было хорошо и чтобы мы были главными. Как хотят закончить эти ребята? Они хотят закончить ее реально мировым господством своей, так называемой русской идеи. Это просто как бы реинкарнация большевизма. Зачем им эти ребята дальше нужны, когда революция пойдет на спад? Они им мешать будут. А еще, не дай бог, придется перемирие заключать. Тут они разойдутся вообще по разным квартирам. Поэтому вот это как бы кандидат номер один. Ну, силовиков тоже. Там же будет определенное удовольствие все равно. Надо будет их держать в тонусе. Думаю, что и будут силовики тоже следующими.
Владимир Пастухов на YouTube-канале «Живой гвоздь». У нас традиционный перерыв на рекламу. Мне сказали прорекламировать книжки, которые могут стать хорошим подарком на 8 марта. Так у меня и написано в рекламе. Это подарочные издания, очень красивые, очень нарядные. Там есть «Данте Алигьери», «Божественная комедия». Там есть «Кун», «Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима», тоже очень красивые. Но, в общем-то, Куна мы все знаем прежде всего как человека, рассказывающего о Древней Греции. Есть «Анинский», «Аметисты», «Избранные». Стихотворения, Булгаков, театральный роман, есть малое собрание сочинений о Э, и есть Ахматова, стихотворения и поэмы на shop.diletant.media. Вы можете сами посмотреть, что именно у нас там продается. Может быть, что-то другое вам понравится, и вы захотите это приобрести. Также у нас можно оформить подписку на журнал «Дилетант» на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9 и на 12, как вам удобнее, и журнал будет к вам приходить. только укажите правильный адрес. Мы не шпионы, нам просто это нужно знать, чтобы понимать, куда отправлять журналы. Ну и комикс «Спасти княжну Тараканову» у меня он уже есть в бумажном варианте. Красивый, безумно. Мне очень понравился сюжет, и я вам всем советую его заказывать, поддерживать нас и делать приятно мне, потому что в этот комикс я, к этому комиксу я особенно тепло отношусь. Продолжаем эфир. Владимир Пастухов, политолог у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Заложники. Много говорили о том, что политические заключенные являются заложниками для того, чтобы вытащить кого-нибудь из, не знаю, товарищей Путина или приятных Путину людей из-за границы. Вот даже сейчас мы видели в Екатеринбурге задержание женщины, у которой было двойное гражданство с Соединенными Штатами. Но мы не видели ни одного обмена. Почему?
Ну, мы видели много обмена, Лиза. Но давайте мы... На каком промежутке? Мы не видели ни одного обмена последние несколько месяцев.
Я уточню тогда, я конкретизирую. Мы не видели обмена действительно ярких политических заключенных российских на кого-то, находящегося за рубежом. Мы видели американскую баскетболистку, кажется, кого-то еще у нас меняли, но так, чтобы это была значимая какая-то политическая фигура, этого не было.
Ну, это вопрос, скорее всего, к американцам. Ну и чисто к спецслужбам европейских стран, потому что они составляют списки тех, кто у них топ и приоритете. И у них в достаточной степени в приоритете сейчас люди с американским, английским, там, каким угодно гражданством, которые они хотят вытащить. Понимаете? И в этом смысле политзаключенные, они находятся в этом листе, но не на топовых позициях. Там даже внутри тех, кого вытаскивают, например, было довольно много критических замечаний по поводу того, что Байден вытаскивал в обмен будто баскетболистку, они вытаскивали, например, того же Вилана, который, ну, можно предположить, что он является кадровым разведчиком, хотя точной информации этого нет. И в Америке была дискуссия по этому вопросу. То есть вопрос состоит в следующем. Первый вопрос — это, извините, пожалуйста, скамейка запасных. Вот, длина этой скамейки запасных очень много определяет. А вот сколько залов. То есть мы падаем в какую-то варварскую такую ситуацию, которая, как я тоже, когда писал об этом в своем телеграм-канале, сказал, что мне напоминает эпоху Басаева и Масхадова, вот, и Березовского, который там сидел на посредничестве заложников. И, собственно говоря, это был бизнес такой. Вот сейчас это превращается для России в бизнес. И имеет свои тоже очень узкие интересы. Эти интересы состоят в том, что Европа наводнена как и ГРУ, ну и других российских спецслужб. И они постоянно что-то там такое делают. Помимо Красикова, которого упомянул Путин, мы теперь видим буквально на днях этого летчика, перебежчика, показательно так казнили в Испании. Но это что же, он же не самообслужился, кто-то же это сделал. То есть, соответственно, есть возможность, что кого-то, может быть, и задержат там. Может быть, не задержат. Не в этот раз, а в другой. То есть у России есть такая потребность вытаскивать своих людей. Соответственно, она охотится за иностранцами. Причем, на мой взгляд, мое предположение, скажем так, она охотится совершенно целенаправленно за представителями тех государств, откуда им надо вытаскивать людей. И вот этот диалог, он идет, да, диалог о спецслужбах. Дальше проблема в том, что до российских политзаключенных руки просто не доходят. То есть для этого надо, чтобы с той стороны был достаточно обширный обменный фонд, который бы позволял вытащить и всех как бы своих разведчиков, еще поторговаться за наших политзаключенных. Понимаете? Потому что обмен — это такая циничная торговая акция. Здесь про гуманитарные. Здесь, понимаете, гуманистические мотивы здесь не работают. Это рынок невольников. Понимаете, это вот 21 век замкнулся в 12-й.
Вот Владимир Карамурза, он же не только наш политический заключенный, он еще и гражданин Великобритании, и его до сих пор не обменяли.
Он гражданин Великобритании. Во-первых, позиция правительства Великобритании состоит в том, что они официально никаких договоров о обмене не ведут. А во-вторых, я уже сказал, что речь идет о том, что работает пока нормально, работает обмен разведчика на разведчика в основном. Грайвер — это такая особый случай, просто эпатажный был для Америки. Ее, в общем, специально взяли для того, чтобы сделать Байдену больно. Потому что знаковая фигура и как, такая женщина, которая оказалась там в лапах нашего Фина, это вся Америка испытала боль, и Байдена шпыняли. И, в общем, здесь, наконец-то, они нашли болевую точку, которая заставила американцам отдать козырь.
А еще хотела про Владимира Путина поговорить. Мы сегодня наблюдали, как он летал за штурвалом бомбардировщика, катался на КамАЗе, и наблюдали, что он занимается спортом. Давно, мне кажется, такого не было, активного досуга у президента. С чем связано? Действительно озаботились перед президентской кампанией, перед президентскими выборами?
Ну, я, к счастью, не видел. Спасибо большое, что вы сказали. Надо было посмотреть, насколько хорошо он себя чувствует. Это стандарт. Понимаете, у них есть расписание мероприятий. И в этом расписании мероприятий, ну, там же все дело, на конечном счете, простые люди. Такие, как мы с вами, Лиза. Они ничуть не лучше, не хуже нас. Но у них просто другая работа. Они сидят, им говорят, как бы нам устроить избирательную кампанию. Они говорят, ну вот надо оценить положительность. Вот эти... Как это делается обычно? Это, грубо говоря, в самом начале чертится лист бумаги. Говорит, вы знаете, мы должны как бы выпукло показать его позитивные стороны и как бы смикшировать его слабые стороны. Слабая сторона, ну не юноша. Как мы можем это компенсировать? Давайте покажем, что он невероятно здоров, мощный, что еще проживет 100 лет. Ну вот, как мы можем это сделать? Ну, на стрельбе. Давайте он на чём-нибудь полетает. На чём? На истребителе уже летал, на этих, я забыл, птичках летал. На бомбардировщике еще не летал. Давайте пусть полетает на бомбардировщике. Нет, ну это, честно говоря, такая вот смешная бюрократия политтехнологическая, честно говоря, которую обсуждать совершенно бессмысленно. Это просто стандартная... ритуальное заполнение каких-то клеточек в эту процессе.
Нет, просто было ощущение, что вот эта президентская кампания Путина уже настолько неинтересна, настолько все и так понятно, что даже дрыгаться нет смысла. Ну а что, ну согласился же поехать покататься?
Так оно и есть, но он уже раб, понимаете, вот уже он собой не управляет, у него есть аппарат, аппарат ему сказал, мы тут вместе подумали, вам надо полетать. Он говорит, ну слушай, может без этого нет. Но, понимаете, это очень существенно. Понимаете, есть женщины, которые любят вас только в летающем состоянии. Это добавит нам 1.5%. Владимир Ильич, надо. Нет, это, слушайте, это не вопрос для обсуждения сейчас, потому что это просто обыкновенная часть любой пиар-компании. Я надеюсь, парашюта прыгать не буду.
Но в смысле Путиным управляет аппарат? Разве это не Путин управляет всем на этой территории, на этой земле?
Нет, это не Путин управляет всем. Человек создал систему, и он является рабом этой системы. На самом деле он давно уже раб созданной им системы. Он может управлять этой системой в каких-то мелочах, но он не может уже давно менять параметры этой системы.
Силовики в очередной раз сорвали секс-вечеринку, и в последнее время таких новостей становится все больше и больше. Это обязательный признак диктатуры, когда власть стремится залезть в постель буквально ко всем. Вот они заходят под одеяло, заглядывают, а ты что-то не так делаешь?
Ну, во-первых, видимо, да. Потому что на самом деле все крупные тоталитарные режимы отличаются. Я когда читал «Благоволительниц» Джонатана Литтла, то для меня было на самом деле открытием, в какой степени наряду с Холокостом, преследованием евреев и так далее, Рих уделял внимание борьбе с гомосексуализмом. То есть это действительно было делом жизни, миссия. Да, по всей видимости, есть какая-то плохо исследованная связь между необходимостью регулировать секс и вообще всю эту сферу жизни и необходимостью поддержания стабильности режима. Но я могу какие-то гипотезы свои высказывать. Одна из этих гипотез состоит в том, что такие режимы все-таки держатся на поддержке вот такого вот совершенно ограниченного бюргера и довольно темных слоев населения, и там будут определенные фобии, то есть фобии в отношении городских слоев, вот этих культур, и этому надо потакать. Этому надо потакать, и поэтому для того, чтобы вот этим темным слоям, у которых вообще это табуированная эта сфера, пойти навстречу, там все время как бы происходит вот это поддавливание. Но, видимо, этого мало. Я думаю, там есть какая-то другая связь. То есть, по всей видимости, им нужно энергию куда-то направлять в другое русло. Потому что, наверное, есть какая-то связь между сексуальной свободой и свободой вообще. Понимаете, я не исследовал этот вопрос, но я предполагаю, что какая-то корреляция здесь есть. И поэтому для того, чтобы давить свободу, тягу к свободе в целом, необходимо и давить эту часть, давить и сексуальную свободу. Поэтому интерес здесь какой-то мистический, но вполне объективный. Я думаю, опять-таки, как в начале нашего разговора, если становиться на позицию «чем хуже, тем лучше», можно только приветствовать, ибо когда этот режим давит активистов, уничтожает политические свободы, то, в общем, как бы населению это в значительной степени ни жарко, ни холодно до определенного момента. А вот когда он каждому начинает лезть в постель, вот здесь начинается уже рефлексия. Вот когда они сунулись и решили запретить аборты, ну, вроде как мы Алабама какая-то там, я не знаю, или... Да, вот тут они почувствовали, какая была реакция населения, какие пошли социологические опросы, и видели, что они сделали, в отличие там, от борьбы с Навальным, там, с оппозицией. Они тихо-тихо сдали и задним ходом поползли. Понимаете? В норочку обратно. Где компания у нас за аборты? Свернулась. Так тявкнет кто-то по инерции в провинции от недоразумения. Так его по башке сразу свои же дадут. Поэтому здесь это хорошо, когда они по инерции нарываются, идут туда, где у населения есть интерес. Потому что вообще-то свобода населению не нужна. А вот вполне так вот в узком спектре сексуальная свобода ему все-таки дорога.
Ну как тяпнут в провинции, их стукнут по башке. Мы видим, что в разных регионах постепенно принимаются законы. Сейчас это законы о запрете на склонение к аборту. Частные клиники сами, абсолютно без какого-то приказа сверху, перестают делать аборты. Они не отползли назад, они просто ползут тихонечко.
Я слежу за темой. Эта тема резко пошла, и точно так же речь шла практически о запрете сначала любых абортов в частных клиниках, значит, кампания пропаганды о запрете абортов в принципе чуть ли не... Сейчас они отползают. Понимаете, вот если вы сравните это с тем, что было месяца 3-4 назад, вы увидите, что они отползали. И да, церковь там, где ей вот удается от небольшого ума, пытается продавить эти свои идеи, но сейчас они отползают. И вот то, что вы сейчас назвали, это уже арьергардные бои.
Надеюсь, что так. Я просто пребываю в полнейшей уверенности, что они выжидают какую-то паузу, и потом все равно аборты у нас запретят. Ну, в общем, будем наблюдать.
О, слушайте, это будет замечательно. Это будет замечательно, потому что вот на таких вещах их и снесут, в конце концов.
Или потерпят еще ближайшие лет 20, чтобы потом оно все тихонечко само отправилось на тот свет.
Не потерпят.
Но теперь же как-то Советский Союз со всеми его запретами, репрессиями, расстрелами.
100-миллионная крестьянская масса была, сейчас ее нету. При всем при том, ситуация не та, что в 20 веке. Там давила 100-миллионная крестьянская масса, у нас вообще 20 век ушел на то, чтобы изменить социальную структуру российского общества. Это уже не вернешь. Население урбанизированное, ситуация другая.
Ну хорошо, урбанизированное оно, и оно тихонечко молчит в свою тряпочку и не двигается ни в какую сторону. Потому что тем страшно, потому что...
Оно молчит потому, что для подавляющей части этого населения его коренные бытовые такие интересы никак не затронуты.
Давайте
население не живет тем, чем живете вы, чем живу я. Вообще, понимаете, свобода — это привилегия немногих. Вот политическая свобода, интеллектуальная свобода, культурная свобода. Понимаете, население выживает. Население живет от зарплаты до зарплаты. Население, в принципе, не голодает. Понимаете? А вот когда его начать... Ну вот аборт — это скучно. Когда его начать шпынять и вот в этой полуголодной полунищете заставлять рожать и непонятно, что с этим делать, вот тут оно голову поднимет и начнет оглядываться.
Я бы даже пари с вами заключила, но надеюсь, что не придется это проверять. Давайте о тех, кто такая активная часть населения.
Я готов на пари. Запрет аборта в России введен не будет. Лиза, вы шампанское любите? Если введу с меня шампанское, то повод будет грустный.
Сложно будет мне отсюда передавать шампанское, тем более, что вряд ли здесь я найду что-нибудь достойное. Так что можем обговорить условия отдельно за пределами эфира. Давайте. И нам еще сроки нужно обговорить. Не будет введен когда, какие временные промежутки. Сторонников Фургала, движение, некое движение, такое же неведомое, как движение ЛГБТ, «Ямы» Сергея Фургала, суд признал экстремистским и запретил его деятельность в России в обосновании там экстремистской идеологии и возбуждение ненависти и вражды к представителям институтов власти. Вот вы, Владимир Борисович, юрист. Это вообще как? Возбуждение ненависти и вражды к представителям институтов власти. Это нормальное юридическое обоснование?
Понимаете, почему вы решили начать с этой парикмахерской? В этой стране убито право, убито закон. Она живет даже уже не по понятиям, а по беспределу. Ну, чего захотели, того и написали. Здесь нет... Понимаете, у меня эта дискуссия с моим отцом все время. Потому что он адвокат, ну, как бы, там, практически почти 6-летним стажем. И любой разговор со мной начинает словами: «Ну это же невозможно, не закон». «Папа, какой закон? О чем ты?» Ну я вам могу ответить, что в принципе мы в этих категориях давно не рассматриваем и не оцениваем реальность. Закон остался, существует в некоторых таких нишах, понимаете, которые вот лакуны там, некоторые вот, семейного, там, гражданского права, где-то внизу общества людишки там что-то между собой перетирают, но там, где есть государство, закона нет. Там действует террор и насилие. Поэтому здесь закон существует только для того, чтобы облечь голое насилие в какую-то словесную форму. Но надо было даже как бы выждали момент, когда они посчитали, что можно этому локальному движению, которое там возникло в Хабаровском крае, наконец, попытаться его раздавить. Они тоже выжидали. То есть раньше это могло вызвать большую реакцию. Сейчас вот они поняли, как в этом анекдоте про Ленина. Говорит, вчера было рано, завтра будет поздно, сегодня самое оно. Вот они высчитали эту точку, когда вроде как завтра поздно выборы, лучше это не оставлять, вчера еще было рановато, и сейчас они просто решили их прикрыть. И какие именно слова они для этого выберут, назовут ли они экстремистами, назовут ли они их террористами, это вообще не имеет никакого значения. Мне опять нечего говорить. В стране нет закона, в стране нет правовой системы. Она была раздавлена задолго до того, как началась война, как начался этот переворот. И, собственно говоря, в этом вся и проблема. Поэтому в какие слова террор облекается, значения не имеет.
Но отсутствие логики сейчас-то зачем? Все давным-давно забыли про сторонников Фугала, ну серьезно.
Логика отправилась туда же, куда и закон.
Это очень...
Вот какая логика? Какая, Лиза, какая логика? Зиновьев сказал, террор — это абсолютное право одной стороны лишать противника любых и всяческих политических и гражданских прав. В стране террор. В стране существует правящий клан и поддерживающий его население. И этот правящий клан осуществляет политику лишения оппонентов всех и всяческих гражданских, политических, социальных, каких угодно прав. Все. То есть это, собственно, сформулировано 100 лет назад. Оно сейчас просто косплеится. Есть одна логика. Надо понимать, что сегодня действует в стране одна единственная логика. Это логика насилия. Контрлогика является следующая, что когда это насилие вдруг начинает подозревать, что оно может нарваться на встречное насилие, оно тормозит. Протормозит ровно настолько до того момента, пока не находит в себе силы идти дальше. Вот кроме лома нет против лома нет приема, кроме другого лома. И пока вот этот другой лом в стране не вызреет, ничего в ней уже меняться не будет.
Две минуты у нас. Издание «Проект» посчитало, что больше 50 тысяч человек подверглись репрессиям за последние 6 лет, и в рамках России, в относительно общего населения, это ведь действительно мало. Насколько это можно назвать репрессиями? Репрессия — очень громкое слово.
Первое. Это, безусловно, является репрессиями. Репрессиями — громкое, мягкое слово. Понимаете, вот как раз громкое слово — это террор, который я произнес. Потому что он является ненаправленным, и он является практически универсально всеобщим. Репрессии — это все-таки направленные и точечные меры. Много или мало нужно репрессий — это всегда вопрос результата. Если ты при помощи 10 арестов достигаешь уровень страха, который позволяет держать население в повиновении, то тебе больше 10 не надо. Если ты при этом убиваешь 100 человек, тогда ты просто маньяк. Нет, они не маньяки. Они делают ровно столько, сколько надо. Когда они понимают, что 10 недостаточно, они переходят на уровень 100, потом 200. То есть в этом смысле, когда они начинают избыточно применять репрессии, они начинают пилить суд, на котором сидят. Поэтому пока все как раз все логично.
Владимир Пастухов был в нашем эфире. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, подписывайтесь на Владимира Пастухова. Его телеграм-канал найти довольно легко, читать очень интересно. Спасибо вам огромное и оставайтесь с нами. Всего доброго.
Всего доброго, Лиза. Мы все-таки не сорвали эфир, связь ужасная, но дотянули до конца.
Всем назло.